Урок Шипова напряженно дрожит вопросом, вообще осуществимо ли последовательно нравственное действие в истории? Или какова же должна быть нравственная зрелость общества для такой деятельности? Вот и 70 лет спустя, и в самых незапретных странах, веками живущих развитою гибкою политической жизнью, много ли соглашений и компромиссов достигается не из равновесия жадных интересов и сил, а из высшего понимания, из дружелюбной уступчивости сделать друг другу добро? Почти ноль. Как при ничтожном загибе тропы мы уверенно видим свой путь прямым и лишь нескоро обнаруживаем, что описали петлю, так и в политической жизни Шипова за последний слишком бурный год был совершен загиб, ему самому незаметный. Еще год назад он считал для России Конституцию губительным путем. Затем из послушания монаршей воли стал проводником манифеста 17 октября, тверже самого государя. Теперь же, когда победа едва на перевесе оставалась за властью, Шипов, не замечая, все более принимал сторону кадетов. Власть должна отказаться от борьбы с обществом. В эти самые месяцы убивали сотни должностных лиц или грозили убийством. Брата Гучкова Николая, московского городского голову, за противодействие забастовке митинг трамвайщиков официально постановил убить. Однако Шипов не прибавлял, и общество должно отказаться от борьбы с властью. Он отшатывался поддержать энергичные действия Столыпина, который якобы не признавал нравственного начала в государственном строе и государственной жизни, и склонялся отдать последнюю волю кадетов, у кого как раз нравственное начало и утанывало в политике. Как будто при содействующих, располагающих обстоятельствах встретились Шипов со Столыпиным летом 1906 года, обговаривая, как вместе создать правительство. Но никакое согласие даже не промелькнуло между ними, а сразу душевное внутреннее отталкивание, которое невозмутимого кроткого Шипова довело до возбужденного, сбивчивого, оскорбительного объяснения, потом разложенного по логическим пунктам. Столыпин не предан искренно манифесту и даже противник его. Он хочет вести страну в традициях старого абсолютизма. Он пренебрегает представительными учреждениями. Он главный виновник роспуска Первой Думы. У него ограниченный политический кругозор, неглубокое общее миросозерцание, он не стремится к общему благу и высшей правде, а притом самоуверен, властен, и вот сумел подчинить своему пагубному, но сильному влиянию государя. А Столыпину, вероятно, виделось, что Шипов при святости верхового кругозора лишен хватки, поворотливости, быстрой энергии, славно разговаривает, а сделать в крутую минуту не способен ничего. И Россию спасать ему не по силам. Урок Шипова тем более печален, что свои последние годы, неизбираемые в Думу, все более вышибленные и устраненные даже из мелкой деятельности, даже из уездного земства, из Московской городской думы, и медлительно занимаясь мемуарами, он проявил не возросшую, а ослабшую остроту зрения, когда полуслезная пленка доброты и слишком настойчивой, неотклончивой веры мешают видеть. Дописывая мемуары осенью 1918-го, он изъясняет нам, что вот закончилась последняя большая война истории. Подобная кровавая катастрофа никогда не повторится. Окончательно ниспровергнуты идеи милитаризма и империализма. Религиозное сознание победило, особенно в Соединенных Штатах. Русский же народ, богоносец и богоискатель, в недалеком будущем вновь поднимется с колен, а интеллигенция согласует свои взгляды с идеалами народного духа, как террорист-социалист Савенков, уже перешедший в христианство. И такой конец Шипова заставляет усомниться, насколько отчетливо и быстро оценивал бы он события и отдавал решения, если бы в июне 1906-го согласился бы возглавить русское правительство. Это не символическое представление. В тех же переговорах наряду с Шиповым участвовал его близкий единомышленник князь Львов. В 1917-м тот доказал, чего стоила вся линия. Почитая народ устойчивым богоносцем, отчего, правда, было и не отдать его взбрыкам кадетской думы, богоносцу ничто не повредит, он все равно поднимется на ноги. Из нашего отдаления нам легче теперь оценить сравнительную правоту и неправоту Шипова и Столыпина, для них самих в горячие недели, постигаемые только интуицией. Столыпин оказался роковым человеком и для Гучкова в его расхождении с Шиповым. Недавних союзников он разделил как взмахом сабли. От первой же встречи, почти мгновенно, все той же нашей спасительной интуиции, Гучкову без оговорок полюбился его твердый, уверенный, мужественный ровесник Столыпин. В наших схождениях-расхождениях мы иногда сами не замечаем, как выбор наш решается не убеждениями, а темпераментом. Гучкову открылся в Столыпине человек дела с сильной волей, ясным умом, определенным взглядом на всякий предмет, прямизной в высказываниях, и в нем русское было центром всего. Сам Гучков к 45 годам из своих передряжных поездок и войн, придя как будто молодым человеком, только и рвался, только и брался уставлять общественную жизнь, перенявши от Шипова руль Союза 17 октября в его крушении, ту самую идею провести, начатую вместе с Шиповым, благожелательное сотрудничество между властью и обществом. Гучкову странно было слышать от Шипова, что тот, занимаясь политикой, порицает политическую борьбу. А для меня, напротив, всегда большое удовольствие хорошенько накласть своим противникам. Именно борьбой как таковой, самой тканью борьбы, переживанием борьбы до страсти охватывался Гучков. И в самые бурные месяцы, когда Россию грозило развалить и разорвать, ему дикими казались советы Шипова уступить Россию Кадетской Думе. Пусть со временем убедятся обе в своих ошибках. Не терпя кадетов, Гучков не упускал случая нанести им удар, хотя бы в заседании губернской управы, в повороте мелкой местной резолюции, чтобы кадеты хоть поперхнулись. Но даже и стоя так, и при симпатии к Столыпину войти в его первый кабинет, Гучков не решился. Это значило бы перешагнуть пропасть от общества к правительству. На Аптекарском острове за несколько недель до взрыва Столыпин предложил ему пост министр торговли и промышленности. И программу правительства Гучков одобрял, оставил и ставил встречные условия, кого еще из общества непременно позвать в министерство. Уговор не состоялся, но Гучков обещал поддерживать Столыпина с общественной стороны. В те же дни снова захотел поговорить с Гучковым и государь, принял его в Петергофе. Это были дни восстания в Свяборге. Тут дремало поразительное спокойствие. Государь был в благодушном настроении, очаровательно любезен, как он умел быть очаровательным, очень располагая к себе, тоже звал в министерство, но по всему не отдавал себе отчета в серьезности положения. Монарх как будто не этой страны, не этой планеты. Он находил излишним всякое обновление внутренней политики и не хотел себя связывать никакой программой. Стало так на душе тяжело, что и сказать нельзя. Петерговские впечатления совсем доконали меня. Никакой надежды в ближайшем будущем. Мы идем навстречу еще более тяжким потрясениям. Но вместе с тем и примирительное чувство, что невинных нет, что все жертвы готовящейся катастрофы несут в себе свою вину, что совершается великий акт исторической справедливости. До боли жаль отдельных лиц, но не жаль всю совокупность этих лиц. Целые классы, весь строй, писал он жене по свежим впечатлениям петерговской аудиенции. Вся загадка и все бессилие сгущались в этом странном, вежливом государе, который только и находился спросить солдата, в каком он полку служил перед тем, а послушав игру знаменитого пианиста, что он, старший или младший брат однофамильца-моряка? Гучков поражался, но не ослаб, а крепкими ногами воина побрел против сшибающего течения. Когда в августе 1906 года были введены военно-полевые суды, мотивированные в правительственном сообщении «Революция добивается не реформ, проведение их почитает обязанностью правительства, но разрушение самой государственности и монархии», а все общество, разумеется, негодовало на суды, Гучков не испугался выступить в печати одиноко с одобрением. «Твердая власть, имеющая охранить молодую политическую свободу, должна прибегать к скорым и суровым репрессиям. У нас в некоторых местностях идет междоусобная война, а законы войны всегда жестоки. Возрастающее у нас грабительство уже перешло от революционного характера в разбой. Введение военно-полевых судов – жестокая необходимость. Репрессии вполне совместимы с либеральной политикой. Только подавление террора создаст нормальные условия. На революционное насилие правительство обязано отвечать энергичным подавлением. Я глубоко верю в Петра Аркадьевича Столыпина. Таких способных и талантливых людей еще не было у власти у нас. И через год, если мы присутствуем при последних судорогах революции, то этим мы обязаны исключительно Столыпину. Сторонники отпадали, левые поносили Гучкова. Но этим заявлением он твердо начинал шестилетний вершинный путь своей жизни. Те самые отпускаемые нам главные годы, для которых вьется вся остальная жизнь. Не сразу этот путь пробился. Общество жаждало левизны и революции. Во Вторую Думу октябристы также не попали, как и в первую. Но весной 1907 года Гучков отказался от верного, однако слишком спокойного места в Государственном Совете, чтобы побиться за Думу, собирать октябристов под проклятие и угрозы слева. Миновали, как считал Шипов, условия для деятельности Союза 17 октября. Или только теперь и начинались, как уверенно вел Гучков. Примирить вечно враждующие русскую власть и русское общество, дружно сотрудничать с властью и безболезненно перейти от осужденного уклада к новому. Со своими мировыми и внутренними задачами Россия может справиться только под предводительством сильной царской власти. Конституция 1906-го просвечивает власть для общественности и тем высвобождает от безответственных темных влияний, но не для того, чтобы кинуть ее в распоряжение политических партий и их центральных комитетов. Мы против революционных элементов, которые думали воспользоваться затруднительным положением правительства, чтобы насильственным переворотом захватить власть. В борьбе со смутой, в момент смертельной опасности, мы решительно стали на сторону власти, сохраняя свободу осуждать ошибки правительства и отстаивать его верные шаги. Сам тот манифест 17 октября, сперва слишком неуступчивого, потом слишком напуганного царя, был ли посильным скачком для страны, никак не подготовленной к парламентской жизни? Не обещает ли закон 3 июня 1907 года более спокойного развития к парламентскому состоянию? Тот государственный переворот, который был совершен нашим монархом, как раз и является установлением конституционного строя. Я уверен, что спокойная, лояльная работа Третьей Думы примирит и наших противников, и через год-два будет вынуто ядовитое жало, столько времени растравлявшее народное тело, и избыточная энергия революции уйдет в созидание. Так и случилось. Именно с 1907 года в России началось неоспоримое выздоровление. Люди, которые несколько лет назад метались от сходки к сходке, теперь развивали экономические программы, и все более заметной фигурой общества становился инженер. Осенью 1907 года октябристы прошли сплоченной группой в Третью Думу, и их лидеру Гучкову предстояло показать теперь на деле, возможно или невозможно осуществить среднюю линию уравновешенного устроения России. Две первых думы не видели иной цели, как дразнить правительство и ярить общество. Сумеет ли третья формировать государственный путь страны? Первый свежий толчок, который мы испытываем здесь, это соотношение лидера думского большинства Гучкова и председателя Совета министров Столыпина. Их сотрудничество не в сговоре, не в умысле, но в служении общей цели. Кто лучше ее поймет? При единомыслии споры состязания. Одно из первых выступлений Гучкова, май 1908 года, было отказать в кредитовании флота, укрепляя Россию, отказать ей в броненосцах, иначе. Как нам отделаться от призраков прошлого? Правительство должно пролить всю правду, назвать всенародные имена лиц, виновных в катастрофе. Эта речь вызвала большое раздражение Николая II, так любившего флот, и сильно омрачилось его отношение к Гучкову, который очень ему нравился прежде. С думской трибуны открылся Гучкову простор объяснить и всю японскую несчастную войну. Главной виновницей наших неудач была не армия. Виновники наше центральное правительство и наше общество. Правительство легкомысленно способствовало возникновению этой войны, в долгие мирные годы не озаботилось правильной постановкой дела обороны, когда появилась опасность, не отдало отчета в серьезности положения. Предполагалось, что это далекая колониальная война, которую нет надобности вести со всем напряжением сил. Лишь гораздо позднее явилось сознание, что дело идет не о Южной Маньчжурии, но о существовании России. Когда же мы стали на Дальнем Востоке сильны и дух армии был еще бодр, правительство потеряло веру в себя, в свой народ и заключило тот мир, который надолго похоронил наше международное положение. Но если правительство хоть в конце несчастной войны поняло свою ошибку, то второй виновник наших неудач – наше общество – так до конца и осталось в своем ослеплении. Общество оказалось нисколько не прозорливее правительства. Они друг друга стоили. Непопулярность повода к войне заставила общество закрыть глаза, какая жизненная ставка разыгрывалась там, вдалеке. И все, что лилось отсюда в армию, наша пресса, письма родных и знакомых, приезжие люди, все это отнимало последнюю бодрость, остаток веры в себя и в успех. Наше общество действовало во время войны деморализующе на нашу армию. Справа правильно, а в конце войны оно еще усугубило свою ошибку. Впрочем, и в армии канцелярия заполнила все. Подчинила строй, мертвила энергию, убивала дух. Генеральский состав оказался наиболее слабым. Как и в Крымской и в Турецкой войне, большинство генералов оказалось не подготовлено к распоряжению всеми родами оружия. И до сегодня сохранился во всей нашей стране тот противоестественный подбор, при котором все слабое и ничтожное всплывает наверх, а все талантливое и смелое отбрасывается. Выступал Гучков не для того, чтобы покрасоваться с думской трибуны, но каждой речью улучшить что-то в Отечестве, и особенно в армии, которую он посвятил свою деятельность. То за кредит на улучшение быта нижних чинов, у которых был скуден приварок, то за увеличение содержания офицерам, сословию презренному обществу, обойденному казной, но обязанному в тяжкие минуты Отечества за всех за них проявить высший воинский дух. Некомплект офицеров в армии принимает угрожающие размеры. Есть войсковые части, где он достигает половины офицерского состава. Оклад содержания офицеров и раньше ставили их вплотную с нуждой. А в последние годы, когда многие общественные группы и классы в суматохе так называемого освободительного движения несколько устроили свое материальное благосостояние, нужда стоит уже не у порога офицерского жилища, но вошла в самое это жилище. Офицерские жены несут самую черную работу. Офицерские семьи переходят на довольствие из ротного котла, а на далеких окраинах ведут существование прямо недостойное человека. Беспросветность жизни армейского офицера, невозможность даже под конец жизни обеспечить свою семью. Тогда как в армии должна быть только одна привилегия – образование военных знаний и таланта. Аплодируют, но не справа. В ней незаслуженные и неоправданные привилегии гвардии, происхождения, денежного достатка, столичных связей. Жернов гарнизонной службы перетирает в порошок рыцарские чувства и благородные характеры. Не бережется чувство чести и личного достоинства, но цуканьем, хамством с подчиненными, издевательствами, унижениями уничтожают то чувство самолюбия, которое в военном человеке из главных стимулов героизма. И офицеры уходят из армии куда-нибудь. Землемерами, экзекуторами, бухгалтерами. Остаются в армии или немногие подлинные любители военного дела, или лица ни на какую другую службу негодные. А реформы входят в военное ведомство слишком робко. И когда вспомнишь, как после тяжких поражений поступали другие народы, закрадывается в сердце грусть и зависть. Вы помните, как после 1871 года возрождалась Франция? На какие жертвы шла она вплоть до того момента, как задул ветер социалистических учений и доконал то, чего не в состоянии были сломить немцы?